Молодежный час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Раменское радио начинает свою работу в прямом эфире. Рубрика «Молодежный час». Значит, у нас сегодня в гостях ветеринар из города Жуковского, который в город Жуковский перебрался из Республики Крым. Человек с яркой, интересной фамилией Артём Пушкин. Здравствуй, Артём.
Да, здравствуйте.
Ну, а беседовать с ним будет одна из наших молодых корреспонденток, Женя.
Здравствуйте.
Здрасте.
Артём, передаю вас в заботливые Жене на руки.
Ой, спасибо.
Артём, расскажи, пожалуйста, на каких ты животных специализируешься?
Ну, именно я специализируюсь на кошках и собаках. Этим, как скажем так, не ограничивается работа ветеринаров, да? Есть такие узкие направленности, как герпетологи, которые занимаются рептилиями, там змеи, ящерицы. Есть ротологи, которые занимаются грызунами. Ну и, к сожалению, нет названия тому, кто занимается собаками и кошками. Ну, именно этим я и занимаюсь.
Угу.
Ты занимаешься собаками и кошками. Насколько отличается их анатомия и насколько сложно... Вообще, вот в мире, где очень много видов животных, быть ветеринаром. Те же несут всех подряд.
Ну да, на самом деле, как бы я, может, конечно, погорячусь, если скажу, что ветеринария намного сложнее, чем человеческая гуманная медицина, потому что человек, он один. Вот есть человек, и все. А анатомия и физиология различных видов животных, она достаточно разнообразная и отличается друг от друга. Там, лечить кошку теми же препаратами, что и собаку, там, в некоторых случаях нельзя. Анатомия у них тоже достаточно так отличается, да и заболевания у них разные. То есть, есть общий список заболеваний, которые там даже мы этим болеем, собаки, кошечки этим болеют. И есть заболевания, которые свойственны только вот этим видам животных.
Ну вот смотри, допустим, я решила завести себе какого-либо питомца. Вот какой алгоритм действий? И где лучше заводить?
Во-первых, нужно понять, какой это питомец, кошка это или собака, и где вы будете его брать. С улицы ли, там, у заводчика, либо там с птичьего рынка. Хотя последнее доказывает, что птичий рынок и улица – это одно и то же. Во-первых, вам нужно отвезти его в ветеринарную клинику, да, чтобы провести такой профилактический осмотр. Доктор там посмотрит на цвет слизистых оболочек, там спросит о его настроении, аппетите, там, где вы взяли, были ли до этого какие-то сделаны вакцины. Далее это там двухнедельный карантин, если это животное с улицы, чтобы посмотреть, болеет оно чем-то или нет. Обычно как бы большинство заболеваний за 2 недели они проявляют себя, и мы уже можем понять, с чем имеем дело. Если за 2 недели ничего не произошло, то вы приносите этого котенка или щеночка в ветеринарную клинику, его начинают там, да, прививать. Первая вакцинация, она проводится 2-кратно с интервалом в 21 день, то есть достаточно такой обширный период времени, во время которого щеночкам нельзя гулять по улице, там, ну и котик, в принципе, не гуляет по улице, но выносить его тоже крайне нежелательно. И сидит дома. То есть вы должны понимать, что это такая достаточно проблематичная сторона медали, то, что там делать все свои дела он должен будет делать тоже дома. Вы должны быть к этому готовы, когда заводите домашнее животное. Ну и после последней вакцинации рекомендуется еще как минимум неделю, а лучше 2, посидеть дома. Ну и далее там щенок может полноценно гулять на улице, контактировать с другими животными, и вы можете его там выводить там. Гулять, там, смотря для каких целей вы его брали.
А если вакцинация, скажем, не домашних животных, как коров, свиней, тогда что?
У каждого вида животного есть свой алгоритм вакцинации, и из обязательных вакцин – это вакцины против тех болезней, которые общие для человека и животных, такие как сибирская язва, бешенство. Вот. Ну и далее по каждому виду животного есть свой алгоритм, как бы ветеринарный врач там, вашего района должен будет вам подсказать, да, что делать.
Хорошо, а вот если брать обычного человека, сколько людей обращаются с обычной профилактикой? Никогда уже животное умирает, а с обычной?
крайне редко. Это та самая там ложка дегтя в бочке меда, потому что чаще всего в ветеринарную клинику обращаются уже непосредственно с заболеванием животного, когда проявились некоторые симптомы. Очень редко приносят животное просто так: посмотрите, пожалуйста, все ли у нас в порядке, там посоветуйте, что нам нужно еще сделать, чтобы уже как бы на все 100 быть уверенным, что животное здорово. Такое происходит крайне редко.
А как часто стоит приводить свое животное, чтобы
Ну, как минимум там раз в год, желательно, конечно, раз в полгода, потому что не забываем, что собаки, кошки – это те животные, да, у которых развитие происходит достаточно быстро, то есть те там заболевания, которые у нас могут там 2-3 недели, месяц там развиваться, у животных они, ну, немножечко быстрее проходят. Все-таки недаром же говорят, что там год жизни кошки равен 7 человеческим. Также и заболевания.
А вот сейчас, в период весны, начало лета, какие сейчас обостряются заболевания?
Ну, первое, самое первое – это пироплазмоз. Им болеют собаки. У нас в нашей, да, полосе он регистрируется, ну, даже начиная там с конца февраля. Как-то клещи какие-то странные пошли в последнее время. Да, если открыть учебник по паразитологии, там будет черным по белому написано, что там, если на улице там прохладнее, чем плюс 17, клещи не вылазят. Но, как показывает практика, уже с начала марта к нам приходят собаки с типичной картиной пироплазмоза, там мы делаем экспресс-тест, это мазочек, да, микроскопируем и находим этих там вот крови-паразитов. Ну и дальше назначается там соответствующее лечение. Болезнь очень сложная тем, что если вовремя там не диагностировать или не начать лечить ее, то это все может развернуться вплоть до летального исхода.
Угу. А вот если мы берем, допустим, маленьких животных, таких как туитерьер, чихуахуа, то как можно поддерживать их иммунитет к переломам или...
Ну, я вас немножко исправлю, я, наверное, понял, о чем вы говорите. То есть иммунитет поддерживается в первую очередь вакцинацией, как я говорил раньше, это неважно, большая это или маленькая собака. Но есть такие видоспецифические заболевания для различных пород собак. То есть там маленькие собаки, они чаще всего там, ну, кардиологически больные. То есть я не могу сказать, что все, но большая там процентная часть, да, это пациенты доктора-кардиолога. Ну вот если мы говорим об этом, то нужно просто делать профилактическое там эхо сердца раз в год и все, в принципе, если мы вот говорим об этом.
А вот какой лучше корм выбирать? Элитный, брендовый или домашний?
Значит, корма есть двух видов, да, это в народе называют натуралкой, когда кормят натуральными продуктами, то есть это овощи, каши и мясо. И есть корм от производителя, промышленные корма, такие как самые известные там всем Вискас, Фрискас, и корма так называемого премиум-класса. Так вот, значит, лично мое мнение, не буду говорить за всех ветеринарных врачей, но кормить желательно, конечно, промышленными кормами. Почему? Это связано с тем, что там уже готовый рацион, и в этих, там, к примеру, 40 граммах суточной дозы есть все те необходимые там желки, жиры, белки, углеводы, витамины, там, микро- и макроэлементы для этого вида животного с учетом всех его потребностей, там, породы, размера, каких-то физиологических особенностей, там, стерилизована ли это кошка там, или кастрированный это пес. То есть намного проще, да, дозировать, там, отмерить мерную ложку, нежели придумывать, сколько там ему каши в процентах там, от мяса, какое еще должно быть мясо, жирное, нежирное, там должны ли быть овощи. Ну, мне кажется, это проще.
А вот на какие корма больше всего аллергия у животных?
Аллергия – дело очень индивидуальное. Принято считать, что там на курицу часто аллергия. У животных, если там надо, требуется, да, такое нежирное мясо, то это можно заменить индейкой там, или ягненком. Ну, вообще, если мы говорим о промышленных кормах, есть линейка гипоаллергенных кормов, где уже как бы включены те ингредиенты, которые как бы менее всего вызывают аллергию. Но это не говорит о том, что если вы будете кормить этим кормом, то как бы 100% обеспечите животному жизнь без аллергии.
А вот если, допустим, у меня вот кошка, я взяла кошку, вот с какими симптомами нужно ее вот уже нести?
Такие два основных, три, наверное, симптома основных, на которые следует обращать внимание. Это вялость, угнетение и отсутствие аппетита. Если вы знаете, что ваша кошка там игривая какая-то, да, там любит побегать за бантиком, там поиграться с клубочком, и тут вдруг она это перестает делать, там, хотя вы там предлагаете, на это стоит обратить внимание. Если вы знаете, что ваша кошка ест как не в себя, там, и не прочь, там, она никогда отказывается от еды, а тут вдруг вы насыпали миску корма, она там ее понюхала и отошла, это тоже как бы факт в пользу какой-либо там болезни. Ну, тогда следует приносить кошку к ветеринарному врачу и разбираться, там, что с ней.
А вот если мое животное, к сожалению, погибло, вот что с ним делать по правилам?
Любой, как бы, скажем так, биоматериал вот, следует утилизировать по правилам. Кошка – это тоже относится, да, к категории биоматериалов, и она должна утилизироваться непосредственно специалистами. То есть вы приносите труп, да, если это уже как бы произошло дома, там ветеринарную клинику или там любую государственную ветеринарную службу, что есть поблизости, и как бы заключаете договор и отдаете это животное ветспециалисту. Далее уже как бы клиника не решает судьбу, как правильно сказать, она, если у нее заключен договор с соответствующим предприятием, она вызывает курьера, он забирает там животное, тоже составляется договор, и вот эта вот служба утилизирует животное. Чаще всего это кремация. Для чего это надо? Для того, чтобы исключить попадание инфекции во внешнюю среду. Потому что кто знает, там вдруг у вас кошка, да, там от бешенства умерла, вы просто этого даже и не подразумеваете. Вы возьмете, выкинете ее хладный труп в лесочек, как многие это делают. Ее съест ежик, там, потому что как ежики это всеядные, они не едят там грибочки, ягодки, как это в сказках написано. Вот, ну и дальше произойдет там распространение инфекции. Ну, это крайне нежелательно. Мы сами роем себе этим яму.
А если шире, если не только о кошках, собачках, если о крупном рогатом скоте или домашней птице, потому что обычный селянин вдруг видит, что птица начинает мреть, и он начинает ее закапывать. Чем это опасно?
Ну, распространением инфекции, потому что есть, да, если мы начали об этом говорить, есть разные там пути распространения инфекции, там это аэрогенный по воздуху, там контактный, да, через контакт, поселили птичку к птичке, она там заразилась, есть почвенные инфекции, причем одна из самых страшных почвенных инфекций – это сибирская язва, ну, птички здесь, конечно, не относятся к этому, там, не знаю, барашку закопали, к примеру, там, или коровку, да, теленка какого-то. Просто вот бацилла сибирской язвы способна жить в почве на протяжении там, до 100 лет, и эта территория будет считаться неблагополучной. Если там гражданин, да, такой, как сказать…
Несознательный?
Ну да, несознательный, наверное, хотелось бы, конечно, по-другому выразиться, вот, и он не сообщит в службу, да, ветеринарную, что вот там теленок у меня как-то так при каких-то странных обстоятельствах погиб, а просто его закопает, да, это и есть путь распространения инфекции. Если придет там, вызовет ветврача, и ветврач на него посмотрит, там, определит там явные клинические признаки, там, возьмет, может, какой-то там анализ, и все-таки придем к тому, что сибирская язва, там будет наложен карантин, это все будет там дезинфекция производиться помещения, там накладывание карантина на определенную километраж, то есть там профилактическая вакцинация там поголовья в этом радиусе, то есть люди стараются, ну, ветеринары стараются делать то максимально, чтобы не распространить эту инфекцию там за пределы там этого очага инфекции.
А вот если вы сами из Республики Крым, если сравнить ваш опыт в Крыму и опыт в Московской области, чем отличаются, ну, Крым это в большей степени сельскохозяйственный регион, чем отличаются тамошние фермеры и селяне от наших, они более сознательны или же везде все одинаково? Более ответственны в вопросах ветеринарии.
Да, такой вопрос под ковыркой. Но мне кажется, везде все одинаково.
Везде все одинаково, да?
Здесь не зависит от какой-то территориальной принадлежности, все зависит от человека, что у него в голове. Угу. Вот и все.
Так, а если, опять же, к вашему опыту, есть ли на вашей памяти какие-то ситуации халатного отношения к ветеринарной составляющей ухода за животными, которые понесли какие-то страшные, либо в сельхоз отрасли какие-то страшные падеж скота, либо в, на дому какие-то проблемы составили не только к владельцу, но и окружающим?
Есть, да, такая у меня информация. Я не знаю, насколько ее можно здесь рассказывать. Вот, ну, в прошлом году впервые на территории Республики Крым была зарегистрирована африканская чума свиней. О чем это говорит? О том, что работа ветслужбы где-то там дала какой-то сбой. А, так как все продукты питания, да, все мы знаем, в связи с чем там идут через Керченскую переправу, на которой стоит там ветеринарная служба, ну вот где-то что-то не усмотрели, где-то прозевали, а может, это, я не знаю, там какой-то биологический терроризм, кто его знает. Ну, в общем, вот факт остается фактом. Та территория Крыма всегда была чиста от этой болезни, ну а теперь она все как-то больше и больше расходится по Республике Крым.
Хорошо. Соответственно, какие санкции можете сказать для людей, которые так халатно относятся к своим обязанностям хозяина животного? Что грозит человеку, который вовремя не обращается к врачу? Что грозит человеку, который неправильно хоронит животное?
Ну, в том-то дело, что никаких.
Никаких, да?
Никаких. Как бы ни пытались, но за этим даже не уследишь, да? И вот сейчас вышел новый закон о чипировании животных. Ну, а кто будет проверять это? Там вышел закон о том, я не знаю, вступил ли он в силу, но, по крайней мере, закон есть о том, сколько и каких животных можно содержать, например, на территории. То есть, если у вас есть однокомнатная квартира, там в ней живут 3 человека, в законе прописывается, сколько можно там держать, 2 собачки там, или 1 собачку, там 1 кошечку, там 3 хомячка и 1 собачку. Ну, то есть, ну а кто это будет проверять?
Угу.
Ну, мне кажется, это все только пока что, к сожалению, остается только на словах.
Ну, а вообще, вот это неправильно превращать квартиру в зверинец, или все-таки при грамотном уходе можно у себя держать и по 10, и по 12 собак?
Нет, это, я считаю, это неправильно. Но квартира должна быть квартира. Если там вы решите себе в однокомнатной квартире завести какого-нибудь алабая или там среднеазиатскую овчарку, там, ну куда? Куда, особенно если там есть дети. Я понимаю, там, если речь идет там, о каких-нибудь вот этих вот карликовых пород собак, там, мне кажется, и все 10 можно, там они больше квадратного метра места не займут. Ну, здесь нужно понимать о том, кто проживает, ну, вообще, с какой целью столько собак и кошек заводить дома.
А огромное количество зверей на квартирной территории, опять же, чем может быть чревато? То есть, если у кого-то вот в доме живет какая-нибудь пожилая женщина или живет какой-нибудь человек с неадекватной большой любовью к зверям, который разводит очень большое количество зверей, чем его можно припугнуть и как на него можно повлиять?
Ну, я не знаю, там, как минимум, это там возникновение аллергии на животное, потому что я сам по себе знаю, никогда в жизни не было аллергии на животное. А в последнее время начал замечать, что как-то собаки порода такс на меня воздействуют очень благоприятно. Поэтому в любом случае есть такое понятие, да, как сенсибилизация, когда вот это вот, как сказать, этого аллергена становится слишком много, и там 9 собак не вызовут у тебя аллергию, 10-е это будет край.
А такое бывает, да, что
бывает.
Если одинаковых собак очень много...
Они... Здесь дело даже не в одинаковых, просто вот это,
да?
Вот обилие шерсти... Ну, я не знаю, это со всеми 10 надо погулять, они это еще могут сделать дома. Ну, в общем.
Ну, то есть аллергия — это не обязательно нечто врожденное, это то, что может развиться.
Аллергия может быть.
Ввиду воздействия какого-то раздражителя.
Да.
Вот эту мысль, кстати, очень важно доносить до многих людей еще в школе, что аллергию можно приобрести.
Конечно.
Вот, хорошо. Давайте теперь мы сменим тему и поговорим о не о животных, а о профессии ветеринара.
Давайте.
Артём, вы родом из Республики Крым. Вы приехали к нам сюда, в Подмосковье. Расскажите для начала того, как вообще попали в профессию ветеринара? Как и почему было принято это решение?
Вот никогда не стесняюсь, всегда это всем говорю. Это было принято совершенно случайно. Значит, после окончания школы я долго не мог понять, куда мне идти, кем я хочу стать. И даже год после школы я нигде не учился, только лишь работал на таких каких-то общих работах. Ну, в итоге я все-таки открыл справочник абитуриента на содержании, закрыл глаза, тыкнул пальцем, ну и попал в Прибрежинский аграрный колледж. Это город Саки, Республика Крым. Ну, из всех там перечисленных профессий мне больше всего понравилась ветеринарная медицина. Там, ну, электриком я себя не видел, механиком тоже не видел. Вот, ну, была ветеринарная медицина. Ну, там я в детстве пытался там лечить голубей с подбитыми крыльями, думаю, наверное, надо попробовать. Ну и так все понеслось. 3 года колледжа, 4 года университета. Я здесь, с вами.
То есть все-таки некоторая склонность любви к ближнему, она была с детства?
Ну, она должна быть. В любом случае, ну, я не знаю, нельзя лечить щенка какого-то там умирающего и, я не знаю, с каким-то каменным лицом и без какой-либо там эмоции.
Хорошо, такой вопрос. Вот врач, как мы недавно узнали, все-таки призвание. А ветеринар – это тоже призвание или все-таки это хорошо оплачиваемая профессия?
Это призвание. В любом случае это призвание, потому что работу надо любить. И, в принципе, любую профессию нужно любить. Но я не знаю, как честно, в других профессиях, но ветеринария, она настолько широка, что всегда есть куда развиваться, всегда есть там выбор, кем именно ты хочешь стать, там, да, ветеринарным кардиологом или там врачом интенсивной терапии, или просто, ну, терапевтом, ну, хорошим терапевтом, которому будут стоять очередь там на месяц вперед. Ну и в зависимости от того, насколько ты хорош в своей работе, настолько там пропорционален твой доход.
Ваша специализация сейчас как называется в ветеринарии?
Кардиология ветеринарная.
Ветеринарная кардиология. А вот скажем, если вас позовут на какое-нибудь большое раменское, ну, большое предприятие нашего района, там, скажем, на мясокомбинат или на ипподром, или в совхоз, там, этот самый племзавод, пойдете?
Нет.
Нет. Нет. Потому что любите кошечек или потому что это большая разница, надо переучить?
Ну, это большая разница. Я говорю, объем знаний очень большой. Сейчас, кстати, уже есть там, да, так ремарочку сделаем. Раньше была ветеринарная медицина, которая изучала все на свете, что касается ветеринарии. Сейчас уже даже решили сделать отдельный факультет ветеринарной экспертизы. То есть, наконец-то наше Министерство образования поняло, что нельзя такой большой информации, да, в голову бедного студента запихнуть. И вот эта вот работа на мясокомбинате как раз-таки заключается работа чаще всего ветеринарным экспертом. И это немножечко другое. То есть, ты не имеешь дела, да, живыми животными. Ты уже имеешь дело с мясом, там, с молоком, я не знаю, что там, с какой комбинат. И твоя задача просто предоставлять людям качественную продукцию.
Ну, и, естественно, как представитель любой профессии, дежурный вопрос, рекомендовали ли бы вы ребятам, которые в этом, в следующем году выпускаются из школы, профессию ветврача? Не только из любви к животным, да, но а именно как профессию, которая главная работа в жизни.
Следует понимать, что в этой профессии нет графика. Ты пришел на работу к 10 и можешь там уйти завтра. Вот, что ты приходишь на работу там по какому-то работоплену графику, да, есть план, там люди позвонили, записались, ты примерно там знаешь, да, что будет. Тут приносят тебе там сбитую собаку, которой нужно там срочно заниматься, то есть каким-то таким непредвиденным обстоятельством нужно быть готовым. Нужно быть готовым, что эта работа порой бывает достаточно травматична, потому что когда там зафиксировать кошку или зафиксировать какого-то там, не знаю, немецкого дога, который как лошадь с тебя ростом, ну, тоже бывает крайне сложно. Ну, есть свои нюансы, просто нужно понимать, что это все очень сложно. Сложно, еще раз сложно.
Ну, у меня сейчас такой вопрос родился. А свое домашнее животное дома есть?
Здесь, в городе, нет. У меня осталась собака и кролик в Крыму.
Угу. То есть, ну, как врачи говорят, что черствеешь и начинаешь какой-то момент во всех людях видеть пациентов. У тебя такого с животным не произошло, что ты в каждом животном видишь потенциального пациента?
Ну, если сильно захотеть, можно всегда к чему-то придраться. Пока что у меня такого нет. Ну, не исключаю, что будет.
Ну, то есть, пока что ты еще можешь котики видеть котика,
да,
а не
да.
потенциальный перелом.
Да, пока я еще вижу котика.
Пока ты еще видишь котика. Но если там заводить какое-то животное, кое бы ты хотел завести?
Ну, я не знаю. Я вот все сейчас подумываю над, там, не знаю, хамелеоном или игуаной. Что-то такое. Ну, кошка у меня была, собака у меня была, рыбки были, кролик есть, там, черепаха была, не знаю, бесчетное количество крыс. Ну, уж как-то надо, не знаю, разнообразить.
Такая, знаешь, я ветеринарный врач, у меня были. Знаешь, перечисление.
Не, ну уже там крысы живут по там 2,5-3 года максимум. Тут за моим жизнью уже было там 3 или 4.
Ну и опять же, да, ветеринарный врач – это работа на всю жизнь? То есть через 10, 20, 30 лет ты видишься ветеринарным врачом? Или, скажем так, ты наберешься опыта и, может быть, перейдешь на что-то с меньшими затратами нервов, с меньшим экстримом?
Нет, мне кажется, профессия ветврача – это профессия на всю жизнь. Во-первых, сложно будет как-то переквалифицироваться и даже там привыкнуть как-то к другому образу жизни. Вообще забываешь, что есть другая жизнь. Вот, поэтому нет.
Так, ну и для финалочки, наверное, крайний вопрос, потому что наше время заканчивается первые полчаса. Артём, людей не приходилось лечить? Или все-таки настолько вот жесткие границы между людьми и животными, что лучше
не пробовать? Ну приходилось в плане как там. Я могу посоветовать что-то там противокашливое, там от аллергии, ну какие-то такие легкие терапевтические, да, моменты. Там могу подсказать, чем обработать рану. Но есть общие болезни, причем, ну, лекарства, которые используются в ветеринарной медицине, подавляющее большинство это лекарства из человеческой гуманной медицины. Поэтому там ко мне бывает обращаются, там, а что мне там выпить, что там в глаз закапать, что не знаю, чем помазать. Если я адекватно понимаю, что данная, да, моя предоставленная информация будет правильной, и я не буду в этом сомневаться, я посоветую. Mm-hmm. Но если нет, я скажу, к кому обратиться, и там подскажу, когда, куда и зачем именно.
Так, ребят, у вас есть вопросы?
Нет.
А напоминаю, что у нас в гостях был Артём Пушкин, ветеринар из города Жуковский, прибывший в город Жуковский Республики Крым, и мы поговорили о том, как ухаживать и как лечить домашних животных. Артём, большое спасибо, что ты был у нас в гостях.
Вам спасибо, что пригласили.
Во второй части программы мы поговорим уже непосредственно с нашими молодыми корреспондентами, которые не так давно побывали в журналистском лагере. И об их впечатлениях будет вторая часть нашей программы.
Молодежный час. Продолжаем выпуск.
Мы возвращаемся в студию Раменского радио, рубрика «Молодежный час». Сейчас моими, скажем так, интервьюируемыми гостями будут наши молодые корреспонденты. Ребята не так давно побывали в лагере молодых журналистов. Но я думаю, как он правильно называется, мы спросим уже у них. Ребят, как правильно назывался тот лагерь, в котором вы побывали?
Сначала, наверное, надо поздороваться с дорогими радиослушателями.
Так, да, у нас Паша появился в студии.
Да, здравствуйте. Еще раз, этот форум называется «Я гражданин Подмосковья», журналистский форум.
И третья смена.
Третья смена, медиа.
Третья смена, медиа.
Да, вот.
То есть вы были в рамках большого форума на, скажем так, ответвление журналистики, правильно?
Ну да, там получается как бы было три ответвления. Блогинг, ТВ, телевидение и журналистика письменная, интернет.
И сколько времени вы там пробывали?
4 дня, 3, получается.
3. 4.
Ну ладно, хорошо.
Ты вечером приехали? Так, в пятницу чем приехали, когда уехали, получается?
Воскресенье.
Воскресенье.
2.
3.
В пятницу днем мы приехали.
Да.
Угу. Соответственно, какие направления каждый из вас выбрал?
Письменную литературу. Так. Я выбрала.
Паша?
Я выбрал блогинг, на самом деле. Это
так, ну что?
Благосфера, она называлась очень классно.
Так, давайте-то начнем с Жени, она пришла раньше. Письменная журналистика, литературная журналистика. Чему тебя там... А, да, забыл почти самое главное, где это было.
Это было в Солнечногорске, пенсионат Сенеж.
Не пенсионат, там база отдыха Сенеж.
Это был пенсионат.
Ну ладно, хорошо.
Женя, чему тебя научили в рамках форума «Я гражданин Подмосковья» в журналистском осветлении литературная журналистика или письменная журналистика?
Ну, в первую очередь нас как заставили избавиться от канцелярита.
Это... У вас отняли все карандаши и ручки?
Нет. Канцелярит – это очень устойчивое выражение, которое постоянно применяется, либо это просто деловой язык, который тоже нельзя применять в журналистике. Вот. Потом следующее у нас было ответвление, как раскрутить свой проект. Тоже. Как раскрутить...
Как раскрутить, наверное, себя как бренд? Как раскрутить то СМИ, в котором ты работаешь как бренд?
Да. Через какие сайты раскручивать и как вообще общаться в соцсетях, как делать материал на соцсети, скажем, для контакта, так как все читают с телефона, нужно, чтобы текст был не больше экрана телефона. Для Инстаграма это картинка и минимум текста, для Фейсбука это четкие фразы, и для одноклассников это что-то, что берет
так,
живое.
Стоп. Начали с того, что мы отказываемся от канцелярита, но возвращаемся к тому, что в Фейсбуке все-таки он должен быть.
Нет, в Фейсбуке должны быть четкие фразы, без каких-то... без воды.
Угу. Хорошо, еще немножко о канцелярите. Приведи пример того, чего нужно избавиться в обыденной речи.
Ну, скажем, я тебя вчера уведомил о том, что мы пойдем сюда. Вот уведомил, это считается канцеляритом, потому что это язык документов. Легче сказать то, что я тебе вчера сказал, приди сюда, я тебе вчера доложил. Ну, хотя доложил, это тоже канцелярит.
Женя, а часто ты в обычной жизни до этого форума использовал такие слова, как доложил и уведомил?
Да, потому что я учусь на юриста.
А, то есть ты общаешься все-таки протокольными фразами?
Я в колледже общаюсь именно на канцелярите. Прихожу сюда и общаюсь без канцелярита.
А то есть ты в повседневной жизни сообщаешь: «Мама, уведомляю тебя, сегодня на ужин будут котлеты».
Нет.
«Протокол ужина прошу заполнить».
Нет, но иногда бывает, когда в жизни мы этого не употребляем, точнее, мы в минимальном количестве. Но когда мы начинаем писать, если это не публицистический стиль, то художественный, то на первых порах обязательно будет желание написать красивых умных слов, огромные предложения со сбитым ритмом, все будет такое тяжелое, и все это будет выглядеть. Ну, убого, то если убрать весь канцелярит, то текст будет читаться легко, ненавязчиво, и это привлечет больше.
Хорошо, и чем же стоит заменить канцелярит?
Живыми словами, разговорной речью.
Ну вот, например, слово «уведомил» ты бы заменила словом...
«Сказал».
«Сказал». Хорошо. Едем далее. Вот мы поняли, как писать и поняли, как раскручиваться. А дальше, чему еще учили?
В общем.
И в частности тоже.
Угу. Нам рассказывали, каких лучше читать сейчас блогеров, какие сейчас наиболее популярные сайты, то, что у нас сейчас живой журнал отходит назад, когда-то он был очень популярный, то, что его сейчас вести довольно бестолку, потому что его никто не читает. И также советовали... Многих-многих писателей.
Например?
Например, Нора Галь, «Живое слово» и «Слово мертвое».
Ну, то есть имеется в виду писателей, которые писали учебники о публицистике?
Да, но, честно, я читала, я уже прочла несколько книг из этой серии. И вот Нора Галь мне понравилась больше всего, потому что есть такая же книга Стивена Кинга «Как стать писателем». Уж слишком это невозможно писать за день по 10-30 страниц.
Но Стивен Кинг – это художественный писатель, а Нора Галь – она все-таки писатель-публицист.
Да.
Вот, соответственно, ну, публицисты и писатели всем одно и то же. Хорошо, понятно. После, во время обучения ты почувствовал в себе интерес и почувствовал ли ты перспективу работы журналиста и укрепилась ли ты в желании стать писательным журналистом?
В том и дело, что цель форума, нам один спикер немного сдал своих, и цель форума нас в первую очередь замотивировать, сделать так, чтобы мы хотели этого, и зажечь нас в этом плане. Но им это хорошо получилось, мы с Пашей зажглись.
Да-да-да, это точно.
Так, Паш, переходим к тебе. Ты у нас был на блогинге.
Да, Благосфера.
Благосфера. Чему научили на Благосфере?
На самом деле, как бы лекции были совмещенные между письменной журналистикой и Благосферой. Ну, то есть, некоторые только ответвления были, и все. А так, вообще, практически то же самое, только еще добавили, что как правильно снимать видео, то есть, как правильно работать в кадре. И показали безумное количество лайфхаков, как сделать из обычной ситуации там аншлаг, мемасик какой-нибудь сделать в ВК.
Вот. Ну, то есть, как обычную ситуацию, превратить в сюжет.
Да.
Отлично. Пример какой-то такой ситуации, которую ты превратил в сюжет? Или превратили вы команды во время лагеря?
Да, была такая ситуация. Это база отдыха «Сенеж». Во-первых, если взять в лифте, нажимаешь на кнопочку 4, попадаешь на третий этаж, вот.
Лифт европейский, подразумевающий цокольный этаж.
Наверное, да. Там минус первый, только первый написано. Так вот. Или взять также везде ковролином постели на полы.
Да, это вообще, по-моему, больная тема.
Ходишь, шаркаешь по ним, подходишь к чему-нибудь железному, и тебя прям брам, и все. Пальцы обжигает нормально.
Так,
статическое электричество, здравствуйте.
Чему научили, мы более-менее разобрались. Теперь о том, как учили. Это были лекции, это были игры, это были квесты, это было что? И как было структурировано?
Это была практика.
Это была в большинстве случаев, да, практика. Нас рекинули в экстремальные условия. Мы пришли, нас поделили на группы. Мы каждый дали название группы, потом мы пришли на лекцию, нас опять поделили на группы, пришли на другую лекцию, нас опять поделили на группы. В итоге у нас сколько? 4 группы было?
Ну да, 4 в каждый по проекту.
Иначе и у нас начался дедлайн. Это скорый срок. Когда нам нужно было в скорый срок по всем проектам всех их сдать в очень скорый срок. И...
Насколько скорый?
Ночь.
Мы там очень мало спали, на самом
деле. Да, мы спали вот... Я спала 1.5 часа в первый день и где-то 1 час во второй. Но у меня была очень веселая комната. Так как я жила одна, я все группы собирала у себя. И поэтому ко мне часто стучались кураторы, которые у нас были. Почему у меня так шумно?
Студенческий притон такой. Да, я там часто бывал, очень интересно там.
Так.
Мне однажды айпад оставили.
На 3 дня.
Да.
Хорошо, возвращаемся к проектам. В чем была суть и содержание проектов?
У нас было сколько? 2 проекта точно личных, и еще которые мы сделали с Женей, то есть 3. По поводу Благосферы нам сказали сделать видео на YouTube, прорекламировать летний форум. Мы, собственно, с этим справились за день, нарезали все буквально в попыхах и заняли 1-е место в Благосфере. Нам дали тортик покушать.
То есть сколько у вас было конкурентов?
6.
6. Это были команды из других муниципальных образований?
Это были просто другие команды, которые объединились против нас всех. Да.
Так, хорошо, вы победили. Чем проект ваш был настолько крут и уникален, что он победил?
Ну, у него было очень интересно нарезано, как бы, видео само, то есть смонтировано. И такие были легкие панчи, панчлайны от юмористов наших.
А тематика еще раз его была? О чем он?
о рекламе летнего форума. То есть, что нужно делать, чтобы выжить на форуме летнем лагере?
Он выложен в YouTube.
Да, он выложен.
То есть, его можно посмотреть?
Конечно же.
А как он называется?
Сейчас вспомню. Летний форум просто. Летний форум. У меня ссылка ВКонтакте есть.
Так, хорошо. Женя, какие у тебя были проекты?
Так как я была на сфере писательства, нам выдали... Ну как, нам раздали темы. У меня была «Московский комсомолец» и... Какая у тебя тема была?
Ютуб.
Нет, нет.
А у меня? Не знаю.
Это... Ну тоже лето у нас было. Тоже летний форум.
Вторая тема была «Герои нашего времени».
У нас был летний форум, как у вас. Нам дали издание, это «Московский комсомолец», и дали тему «Летний форум ЕГП». И нам нужно было в короткий срок сверстать газетный разворот. И что касается писательства, нам нужно было закосить, если можно так сказать, под стиль «Московского комсомольца». Такие же фишки использовать, такие же приемы, как у них – такие же фотографии должны быть, ну и, естественно, оформление разворота.
Угу. А в чем фишки «Московского комсомольца», на которые вы делали упор? То есть, что конкретно пытались повторить?
Кавычки. У них очень много кавычек. То, что сказано, как бы...
Метафора.
Да, метафора.
Ясно. А тематика, о чем вы писали в «Московский комсомолец», то, видимо, о политике.
Так. Нет, наверное, такая же, как у нас. Просто так же они рекламировали летний форум, только они делали это в виде газет.
Слушайте,
мы делали это в виде ролика. То
какие
есть.
Классные парни работали в организаторах. То есть, ребята, ваша задача нас прорекламировать.
Ну да.
Хорошо сделали. Но они замотивировали, во-первых, подали материал так, как нужно.
Так.
Нам было это интересно, на самом деле. Даже то, что их прорекламировать.
Хорошо. Соответственно, контингент. Там были ребята молодые, не очень молодые. Были ли там школьники?
Все старше 18.
Все старше 18.
Но мы там всего пару человек встретили, которые младше. И от 18 примерно, ну, самого старшего, видимо, ему было 26.
Артему 27. Ну, в общем, много лет там людям.
Вот.
До 30 туда можно
спускать. Ребята, которые туда ездили, это ребята, которые работают журналистами, учатся на журналистов в институтах, или это просто все, кто так или иначе в системе молодежных медиацентров области?
Вот это была главная проблема всех спикеров, потому что контингент был совершенно разный. Одни уже закончили вуз, другие уже как лет 5 работают, третьи вообще приехали, потому что их отправили и не знают, что такое журналистика. И поэтому спикеры рассказывали всего понемножку. И с верхов, и основы.
Ну да, базис они подали прям всем.
Да.
И многие были этим недовольны, потому что есть люди, которые там работают по 5 лет журналистами в газете. И говорит, неинтересные лекции.
Где-то
а кому-то
мы
понравилось.
Это уже слышали, да. Хорошо, понятно. Скажем так, сверхзадача форума вас замотивировать. Вас замотивировали к чему? К профессии журналиста или просто к социальной активности?
Скорее к социальной активности, потому что как бы журналистский базис подавали, вот, но был упор как раз создавать свои проекты. Там предлагались некие анкеты, по которым ты заполняешь, и тебе помогают, если кому ГУСКу понравится твой проект, то тебе помогут.
А ГУСК, если... Главное управление... Может, ГУИП?
Нет, ГУСК. Главное управление...
Социальной коммуникацией.
Социальной коммуникацией.
Угу.
Вот. Если понравится тебе им проект твой, то они обязательно помогут. Вот.
И какие проекты подавались в Главное управление социальной коммуникацией?
Там, на самом деле, очень много было проектов. Мне они очень понравились. Одни люди захотели сделать обыденный, скажем, для всех доступный полет в космос.
Вот. То есть космический туризм для всех.
Да, то есть сделать там более дешевое все. Вот, у них это очень интересно, на самом деле, глобальный такой. Я бы слетал, честно. Был еще проект вроде «Сердце Мещеры». Там хотят сделать где, не помню, ну, деревушку в лесу, и чтобы там миряне жили, вот.
Деревушку в лесу, чтобы там жили миряне?
Да, миряне.
Это, то есть...
Просто такая... мирные люди, которые бы на себя работали, и все. Вот делали, редиску сажали.
Это а-ля амиши в Соединенных Штатах?
Не знаю.
Ну, а есть община людей, амиши, да? Это люди, которые считают, что вершина цивилизации была в середине 19 века, до изобретения электричества, и живут общинами без электричества. В Соединенных Штатах это достаточно большая субкультура.
Ну, как можно сказать и так, наверное, да.
Ага. Но как бы проект в том, чтобы жить в деревенских условиях без электричества.
Нет.
Без электричества.
Просто проект в том, чтобы создать эту деревню и чтобы люди там жили.
А чем она отличается от обычной?
А реставрировать деревни? Там есть храм очень интересный.
А, то есть какая-то деревня, которая, видимо, в запустении,
да.
Ее отреставрировать.
Да,
в стилистике там 18-19.
Очень интересный храм, и что там еще было? Вроде памятник. Ну, в ролике про этот «Сердце Мещары», про этот проект, был Евпатий Коловрате, на самом деле.
Это неплохая такая отсылка к Коловрату.
Там все очень замутано.
Как он связан с Мещерой? Он там.
Там, мне кажется, то, что он там жил.
Ага, ясно.
То есть в Рязани.
Вы сами какие-нибудь проекты подавали?
Да, я подавал проект.
Расскажи о нем.
Ну, повысить популярность нашего ММЦ Раменского, поскольку в нем работает всего 3 человека, нам очень скучно, одиноко. Вот. И суть проекта заключается в том, чтобы на базе конкурса собрать побольше народу к нам в ММЦ.
Угу. В чем будет заключаться конкурс?
Ну, вариантов очень много.
Есть... Битва подушками.
Руки. Нет, есть вариант, как записать, допустим, в домашних условиях 5 минут эфира, отправить нам, и победитель или лучших набрать к нам сюда. Вот.
Ясно. Так, Женя, ты в каких-нибудь проектах, которые подавались в Украине стандартной коммуникации, участвовала?
Ну, если только частично в проекте Паши, но это. Частично.
Так.
Так нет.
Ну и самое главное, вот прошли эти 3 дня. Что вы для себя оттуда вынесли? Что у вас изменилось, чему вы научились? Так, начнем с Жени.
Ну, честно говоря, для меня это ушла какой-то страх разговаривать с посторонними, совершенно непонятными людьми. Его и так как бы не было. А тут вообще пропал, потому что можно было идти по коридору пансионата, тебя выхватывают, тащат в комнату и говорят, вот здесь вот подержи вот этот светильник, мы сейчас снимем, и ты пойдешь. А ты шел совершенно в другое место. Или когда мне нужно было отснять 54 секунды ролика и выложить в Инстаграм и ВКонтакте. Это было задание смс-кой, да?
Да.
Да, нам приходили смс-ки с заданием, которое нужно было сделать в течение там нескольких часов.
И о чем был этот ролик?
ЯГП, сейчасшний форум. Я подходила просто к группам людей и просила говорить о чем угодно, создайте вид работы. И они, ну, поддерживали меня, и теперь как-то нету какой-то такой...
ЯГП, я гражданин Подмосковья.
Да.
Угу. Так, то есть главное, что... что-то для себя вынесло, это раскрепощенность.
Наглость, да.
Переросшую в наглость. То есть теперь ты можешь приставать к людям на улице, доставать телефон, требовать от них в течение 54 секунд забрать из себя какую-то деятельность.
Да.
Вот, выхватывать их посреди улицы, стараясь сниматься.
Ну,
держать светильник.
Ну, держать светильник – это самое главное.
Хорошо. Паша, чему ты научился, что-то для себя вынес?
Ну... Наглость у меня вторая натура, на самом деле. Я там себя чувствовал, как рыба в воде, мне очень было там хорошо. Для себя я вынес самое главное, вот то, что я не знал. Я узнал базис журналистики, как правильно писать, как правильно начать писать, как правильно сокращать. Вот, я так думаю, что это единственное, что мне там... Научился смонтировать ролики. Mm. Научился создавать собственный проект. Вот я создал его, получилось.
Так... Ну и советуете ли вы другим молодым ребятам, которые сейчас заканчиваю школу, которая еще определяется с будущей профессией, быть в системе журналистики, так или иначе, в системе СМИ, и, соответственно, стремиться попасть на подобные форумы?
Я лично советую. Просто очень как-то...
Так, давайте прорекламируем. Вы же рекламировали в течение нескольких дней. Прорекламируйте этот форум.
Я честно скажу, вот лично я, то, что я советую очень пойти, потому что это настолько обыденно, настолько вот все должны это знать. То есть какой-то такой базис актерки иметь, уметь общаться с людьми, разговаривать, уговаривать, продавать, может быть, даже кому-то когда-нибудь это пригодится. Вот, Женя, у тебя есть чего не сказать?
Ну, да, актерку нам там дали только группы, которые нас разделили первыми.
А, да.
Да, потому что у нас еще была отдельная группа, что-то вроде КВНа. Мы ставили два раза.
Визитку,
да,
и...
Да, визитку и закрытие.
Закрытие, да.
То есть вы ставили сценки еще?
Да.
Угу.
И все это нужно было сделать в ночь. Потому что у нас были еще лекции, заканчивается одна лекция, через 5 минут мы бежим на другой конец пансионата, потому что у нас начинается другая лекция. Не хватало даже времени, ну, не знаю, передохнуть. Все куда-то бегали, бегали. Я после, когда приехала с форума, я еще несколько дней не могла еще отойти от того, что нужно пойти там быстро умыться, быстро одеться и быстро куда-то пойти.
Настолько эти 3 дня вас изменили?
Да.
Сильно очень, на самом деле, честно.
Так, ну что же, я думаю, что самое основное мы рассказали, потому что вы пару впечатлений, думаю, могли рассказывать гораздо дольше. Еще что-то очень важное мы упустили, или мы можем потихонечку заканчивать?
Да, на самом деле, наверное, нет, потому что очень просто. Мы рассказали о нем все.
Так, дорогие радиослушатели, это был «Молодежный час» на Раменском радио. В первой части эфира у нас был Артем Пушкин, ветеринар из города Жуковского, а во второй части мы поговорили уже непосредственно с нашими молодыми корреспондентами об их впечатлениях от посещения форума «Я гражданин Подмосковья». На этом на сегодня все. Спасибо за внимание и спасибо, что вы были с нами.
Всего доброго.
Молодежный час. Продолжаем выпуск. Рубрика о путешествиях. Приятного пути. Узбекистан. В городах Великого Шелкового пути по улицам разливается аромат пряностей. Главная смотровая площадка столицы Узбекистана находится в Ташкентской телебашне на уровне 104 метров. Билет продают только по предъявлению паспорта. Сверху можно полюбоваться куполами комплекса «Хазрат Имам». После подъема на телебашню загляните ненадолго на колоритный базар «Чолсу», чтобы купить ароматные лепешки с тмином. Обеденную жару стоит переждать в гостинице, а вечером посетить Большой театр оперы и балета имени Алишера Наваи. Для знакомства с Ташкентом хватит пары дней, а дальше вас ждут древние города Средней Азии. К примеру, Самарканд, возраст которого более 2500 лет. Когда-то он был важным перевалочным пунктом на Великом Шелковом пути. Позже стал столицей государства, основанного Тамерланом. Великий полководец похоронен в Самаркандском мавзолее Гур-Эмир. Кстати, это здание послужило эталоном для авторов Тадж-Махала. Еще больше впечатляет величественный гармоничный ансамбль площади Регистан. Фотографы утверждают, что здесь при любом ракурсе видна перспектива. Чтобы убедиться в этом, сделайте несколько снимков с разных точек. Украшение площади – медресе Улугбека, Тилекари и Шердер. Название последнего переводится как «здание со львами». И правда, фасад украшен львами с солнечным диском на спине – символом власти. Сейчас под куполами медресе располагаются мастерские керамистов, где можно купить сувениры. К примеру, тарелку с узором абр, который бережет от сглаза. Бухару, ровесницу Самарканда, называют музеем под открытым небом. Здесь около 140 архитектурных памятников, в том числе тысячелетняя крепость Арк. В городе сохранились и средневековые водохранилища, бассейны-хаузы. Самый известный – Ляби-хауз, о котором рассказывал Хаджа Насреддин. На берегах, как и раньше, по вечерам любят отдыхать бухарцы. Сидят в чайханах, на топчанах, пьют чай из пиалок и ведут неспешные разговоры. Настоящая жизнь по-восточному. В качестве сувениров из Ташкента привозят керамику, шелковые платки, изделия из дерева, ювелирные украшения и тюбетейки. Швейцария. Солнечное озеро Лугана. Местные жители говорят, даже если в других регионах страны идет дождь, здесь всегда тепло и светит солнце. В швейцарском кантоне Тичино крупнейшим городом считается живописный Лугана. Он расположен на берегу одноименного озера, практически на границе с Италией. В Лугана гармонично уживаются роскошные виллы, церкви и старинные жилые дома. В пешеходной зоне, окружающей главную торговую улицу Виа Наса, располагаются ювелирные и часовые магазины, а также дизайнерские бутики. Недорогие товары вы найдете в лавочках под типичными для юга аркадами. Сразу за вокзалом под Лугана берет начало пеший маршрут на гору Сан-Сальваторе высотой 912 метров. Штурмовать вершину можно и на фуникулёре, билет от 20 евро. Вниз к озеру ведут много дорожек, но самой прелестной по праву считается та, что спускается к деревне Маркоте. Здесь осмотрите церковь Санта-Мария-дель-Сассе и посетите парк Шерер. В нем цветут камелии, магнолии, азалии, глицинии. Хотите увидеть регион с другого ракурса? Совершите трехчасовую водную прогулку по озеру. На катере можно добраться и до городка Мелиде. Главная его достопримечательность – парк Свисс-Миниатюр, где представлена вся Швейцария в мини-формате. Среди буйной растительности стоят около 100 точных копий домов, замков и памятников. А миниатюрные модели поездов движутся по сооруженным здесь железным, канатным и подвесным дорогам. Парк открыт с 9 до 18 часов. На склоне горы Бре лежит уютная деревушка Гандрия. До нее несколько раз в день ходят паромы. В небольшой Гандрии, где живут всего-то 200 человек, открыты 9 ресторанов. Эти милые заведения, где блюда сервируют на свежем воздухе, называются гротти. К столу здесь подают сыры формаджини или пиора, салями и традиционную поленту, густую кашу из кукурузной крупы. Превосходное дополнение к ним – французское мерло и итальянское барбера. Интересный музей шоколада расположен в Лугана. Музей открыт каждый день. Приятного вам пути!